Шалом, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем сегодня изучать послание к римлянам, и мы будем с вами изучать 11 главу. Напомню, Павел продолжает разговор, в 11 главе продолжает разговор об израильтянах и перспективах Израиля. Почему он этот разговор начал? В 8 главе послания к римлянам Павел говорил о том, в чем, собственно, заключается надежда христианской веры. В чем суть христианской веры, во что мы, собственно, верим. И почему мы верим в свое спасение. С одной стороны, у нас есть плоть, есть наши плотские помыслы, какие-то плотские поступки. И глядя на себя в зеркало, мы можем сказать, вот этот человек злодей, и точно для него никаких хороших перспектив нету. С другой стороны, Павел говорил в 8 главе, Бог принял нас в самую лучшую из гимназий. Бог взял нас заготовками, из которых, как буратин, вырежет праведное полено, сделает нас праведными. И поскольку он совершенный мастер и совершенный учитель, он доведет нас до состояния праведности. Это его обетование, а наша задача – стараться соблюдать его заповеди, стараться всеми силами следовать за ним. И когда мы стараемся это делать, мы приходим к праведности, от которой придет и соблюдение закона. И, сказав это, Павел сказал, раз Бог отдал из нас Сына, раз Бог нам обетовал праведность, то Он ее даст. И тогда возник естественный вопрос, а как же быть с проектом под названием Израиль? И Павел говорил сначала о том, что мы не знаем Божьего замысла в отношении Израиля, потом он говорил, в чем, собственно, проблема Израиля, и о том, что сохранился остаток Израиля. И сейчас Павел в этой главе заканчивает, собственно, тему Израиля, объяснив, что случилось с Израилем и в чем проблема Израиля, прошлое и настоящее. Павел сейчас говорит о будущем Израиля, о том, что же, собственно говоря, случится с Израилем. И мы начнем, как всегда, с первого стиха, разумеется. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг свой народ? Никак. Ибо я израильтянин от семени Авраама из колена Вениаминова. Павел спрашивает, разве можно такое предположить, что больше спасения для израильтян нет? И Павел говорит, я сам свидетельство того, что Бог не отверг свой народ. Я ходячее свидетельство. Не отверг Бог народа своего, которого он наперед знал. О чем Павел говорит здесь? Это не случилось неожиданностью для Всевышнего. Это не какая-то его недоработка или упущение, что Израиль оказался тем, кем оказался. Всевышний это заранее предусмотрел, не только предусмотрел, это и случилось по его предустановлению. И дальше Павел напоминает своим читателям историю о пророке Элияху. Пророк Элияу, и об этом рассказывается в книге Царств, в 19 главе, пророк Элияу пошел на гору Синайскую искать Всевышнего. Пророк Элияу жаловался Всевышнему на Израиль. Он плакал и стенал, он действительно ревновал об Израиле, и он говорил, все они отступили от тебя, и законы твои не соблюдают, и жертвенники твои разрушили, я один остался. И даже моей души ищут, и даже меня хотят убить. Оставили завет твой. Оставили завет твой, имеется в виду, прекратили обрезание. Разрушили твои жертвенники, пророков убили мечом. Остался я один, и моей души ищут, чтобы отнять ее. Это 19 глава, 10 стих. Павел напоминает историю об Элияу. Что ответил Всевышний Элияу? Это 19 глава, 18 стих той же главы, 3 книга Царств, 19 глава, 18 стих. Бог говорит Элияу, что он поручает ему определенную, не очень хорошую работу провести среди Израиля, но в 18 стихе он говорит, впрочем, Я оставил между израильтянами 7 тысяч мужей. Все сих колени не преклонились перед Валом, и все сих уста не лобызали его. Бог говорит Илияу, что я сохранил свой остаток. Более того, вы знаете, наверное, все, кто общался с евреями, был на каких-то еврейских праздниках, что каждый раз, когда ребенку делают брит-мила, когда ребенку на 8-й день жизни делают обрезание, помимо всего прочего антуража, которым обрезание сопровождается, ставят еще и стул для пророка Ильяу. Мы знаем из Писания, что пророк Ильяу не умер, что он вознесся на небеса, в теле, не знаю. Мы знаем, что позже он общался с Ишуа, мы знаем, что в книге Деврея Емим, Паралипоменон, упоминается человек, который получил письмо от пророка Ильяу уже много веков после его смерти. Итак, пророк Ильяу жив, в теле, не знаю. И пророк Ильяу приходит, согласно традиции, приходит на каждый брит мила, и мы говорим, вот какая радость то, что пророк Ильяу пришел. На самом деле, по традиции, это часть наказание пророку Ильяху за его возмущение народом Израиля, за то, что он не поверил, что народ Израиля достоин спасения, и говорит, никого не осталось, все сгубились, пророков твоих убили, все они, а Господь не только сберег себе остаток, но и дал Ильяху или вечное свидетельство того, что этот бритмила, что его завет будет храниться, поэтому Ильяу приходит на Песах, поэтому Ильяу приходит на бритмилу, и поэтому Ильяу будет возвещать приход Машеха. Тот самый Ильяу, который говорил, что они оставили твой завет, по традиции будет возвещать приход Машеха, и Иешуа подтвердил эту традицию, Иешуа сказал, вот Илия, который должен был прийти. То есть те, кто возмущались от падения Израиля, по ревности ли Божией, по праведности ли, или злодействовали, те увидят победу и возрождение Израиля. Именно его, именно Ильяу, Павел приводит в пример читателям. Павел приводит в пример читателям, которые говорят о том, что Израиль совсем отпал. В 5 стихе Павел говорит, так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Павел говорит, не смотрите на только то, что вы видите, что гоняет верующих людей, и меня лично, что такое ожесточение происходит к верующим в Израиле. Но помните, что как тогда сохранился остаток, так и в нынешнее время сохранился остаток, но не от дел, не от праведности, не ради каких-то заслуг Всевышний сохранил этот остаток, в 6 стихе, но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. То есть Павел говорит, если это подарок, то подарок не за какие-то дела. За дела дают зарплату или благодарность, или награду, а если благодать, то это уже не по делам, а если по делам, то уже не благодать. И дальше Павел говорит позицию людей, которые, видимо, была распространена в церквях. Ведь, с одной стороны, приходили иудеи, которые учительствовали, с учением которых тоже нужно было спорить. Например, идея о том, что язычники не достойны спасения, из-за чего Павел пишет все это послание. Но была и другая идея, что Израиль отпал, что все, церковь его заместила, Бог отверг свой народ. И Павел говорит, что же, Израиль чего искал, того не получил, избранные получились, а прочие ожесточились. То есть можно что сказать? Ну ладно, там Израиль. Что там Израиль? Часть, небольшой кусочек его спасется, может быть, а остальное погибнет. А что про остальных, скажем, по этой же логике? Я обращаю ваше внимание, это не логика Павла, это аргумент, который он может привести. То есть Павел говорит, ну давайте теперь рассуждать так. Избранные из Израиля спаслись некоторые, и Бог в этом обетовании выполнил, и как бы, можно сказать, отмазался Всевышний тем, что я обещал Израиль спасти. Вот я спас из Израиля Павла, там, Якова, Петра, еще 5 тысяч человек, 10 тысяч человек, и все. Павел говорит, а в остальным что? А в остальным, как сказано, как написано, Бог дал им дух усыпления, глазам, которыми не видят, и уши, которые не слышат. Давайте всего Исаию сейчас применим к Павлу. И Давид говорит еще, Давид говорит, да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею в возмездие им. Давид говорит это не о Израиле, который отпал от Христа. Давид это говорит про своих врагов. То есть Павел говорит, можно же по этой логике начать проклинать Израиль как врагов. Можно добавить из 68-го псалма, из того же псалма, следующий стих. Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть их хребет, да будет согбен навсегда. Проклят, проклят Израиль. И, как бы, видимо, много таких буревестников носилось над водами благовествования, которые призывали на Израиль всевозможные кары. Павел говорит в 11 стихе, и так спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем отпасть? Неужели это конец? Никак. Но от падения их, спасение язычников, чтобы возбудить в них ревность. С одной стороны, Бог позволил этой части Израиля отпасть, через это Он привел к вере язычников. Включил, соединил Израиль и язычников в один Божий народ, дал к себе доступ не израильтянам, чтобы возбудить в израильтянах ревность, ревность о чем? Присоединиться к процессу благовествования, присоединиться к тому, чтобы проповедовать Евангелие, об этом Павел говорил в 10 главе, мы это показали. Ревность по вот этому служению. Потому что, если падение их благовества миру и оскуднение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Тем более, когда в полноте их, если остаток их, если жалкая кучка, или не жалкая, но кучка израильтян, которые уверовали во Христа, понесли благовествование, и Павел писал это несколько десятилетий после Христа, а мы-то живем много веков после Христа. Больше 20 веков, 20 веков. И мы видим, как от этой кучки людей разгорелось большое благовествование до всего мира, которое доходит до самых дальних стран, коль мы больше будет благословения, когда весь Израиль со всем, что им даровано, а Павел это перечислял в 9 главе, со всем, что им даровано, включится в проповедь и даст миру учение. Павел говорит о том, что Израиль не отвергнут, что Израиль будет восстановлен, и это будет великим благословением для всего мира. В 13 стихе Павел говорит, «Вам, говорю язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое». Павел говорит, «Я рад, что я как еврей, не просто еврей, фарисей, так сказать, профессиональный, заслуженный еврей». Доктор наук по еврейству или черный пояс по еврейству, как хотите сказать, у Павла. И Павел говорит, я прославляю служение язычникам, я хочу, чтобы и они, чтобы мои братья подключились к этому благовествованию, в этом большое благо. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти, не спасу ли некоторых из них? Павел говорит, я рассказываю израильтянам, как это здорово, как это классно учить язычников, как загораются у них глаза, когда они познают правду Божью, как они изменяются, как Бог работает среди них. И я тем самым прославляю свое служение, говорит Павел. Павел в этих словах очень эмоционален. Он говорит, я хочу, чтобы и мои сродственники, сродники мои, 14 стих, подключились к этому процессу. Ведь Павел в 10 главе сказал, что это основная проблема Израиля. Не отсутствие праведности, не попытки соблюдать закон, а попытки строить праведность в рамках одной отдельно взятой страны. Что говорит еврейская традиция? Тяжелые прозелиты для Израиля как проказа. Как проказа. То есть, почему? Потому что они обличают вот это неверие Израиля, проказа нарастает на Израиле. Слово «сапахат» – проказа, один из видов проказы, означает и присоединение. Для Израиля тяжело, что язычники к нему присоединяются. Это может вызвать ревность, может вызвать озлобление, но может вызвать желание очиститься и начать служить. Павел хочет излечить их от проказа, излечить их от того, что присоединение язычников для них тяжело. хочет возбудить по ним ревность. Ревность почему? Не по соблюдению Торы язычниками, не по какой-то особой святости, которую Павел имеет. Павел хочет подключить их к этому действию. Вот какую ревность он хочет возбудить. И если отвержено их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если через отвержение их, даже через озлобление из их мир познал, что значит отвержение? Они отверглись, как прокаженные вышли из стан, потому что как бы, язычники через это отвержение, через проказу получили присоединение, мы говорили проказа от слова леспоах, лесопеах, присоединять, тем более будет принятие их, будет оживлением. Будет воскресение всей мертвой плоти, восстановление мира в полной праведности, в состоянии Адама. И дальше Павел объясняет, если начаток свят, то и целое, если корень свят, то и ветви. Очень непонятное выражение в синодальном переводе, и непонятно, откуда его Павел взял, если вот так читать. При чем здесь начаток? Что значит, если начаток свят? Павел в 16 стихе употребляет слово «фурам» – начаток теста. О чем идет речь? У евреев есть заповедь, 15 глава книги чисел, 20 стих. «От начатков теста своего лепешку возносите в возношение, вознесите его так, как возношение с гумна». Когда женщина замешивает тесто, она отделяет небольшой кусочек теста и дает его левитам, или собирает его, когда она соберется тесто, дает его левитам, тебе дают священникам. От начатков теста приносится освящение Всевышнему. Часть теста посвящается Всевышнему. Точно так же и десятины и так далее. Часть чего-то приносится Всевышнему. И этот начаток теста, этот маленький кусочек теста от первой партии теста освящает все оставшееся тесто. Я не отдаю Господу все тесто, я же тоже должен что-то кушать. Мы отдаем ему маленький кусочек, это заповедь Торы, я повторю, это книга Бамидбар, числа, 15 глава, 20 стих. И за счет этого мое тесто становится мне доступным, я могу его есть. Через этот маленький отделенный кусочек все тесто освящается, и я могу его уже употреблять в пищу. Маленький кусочек, посвященный Всевышнему, делает, словно бы посвященным Всевышнему, все тесто. И по аналогии Павел говорит, если корень свят, то и все святое, то и ветви святы. И дальше Павел сравнивает тело Христова, новый Божий народ, а Божий народ состоит из Израиля, не только из Израиля, но и из Израиля, и присоединившихся к Божьему народу людей, которые не обязательно становятся Израилем, а присоединяются, будучи каждой своей национальности. Павел приводит пример, как подсаживают ветви к маслине, надрезают ветвь, так что ветвь начинает получать меньше питания, меньше соков, и в надрез, как бы за место этого, вставляют ветви дикой маслины. Так происходит некоторый обмен соками. В этом есть сельскохозяйственный определенный смысл, в который мы не будем вдаваться, потому что суть здесь не совсем или совсем не в сельском хозяйстве. Павел говорит, что язычники, Павел здесь говорит, вот есть иудеи, через которых раскрылся Иешуа, он их родник по плоти, язычники привились к этой маслине, корень которой Машиах, но они дикие ветви. И именно благодаря тому, что суть Машиаха, благовествование народов, суть Машиаха – это праведность, которая светит, язычники как бы подсели к костру, который Маджих разжег, но разжег он его в Израиле. И язычники присоединились к сокам дерева, которое есть Иешуа, но к народу Израиля не в смысле стали частью народа Израиля, а в смысле стали греться у костра Израиля. Итак, если некоторые ветви надоломились, не обязательно были отломаны в тексте, по сельскохозяйственному принципу ветви не отламывают, а надрезают. На что это похоже, что некий человек работал, скажем, в банке или в магазине, ему сказали, ты теперь будешь меньше зарабатывать, потому что мы на часть твоей зарплаты возьмем какого-то другого человека в ученики. И это то, что произошло примерно с ветвями Израиля. И Павел говорит, если они когда-то ведь надломились, а ты, дикая маслина, привился на их место и стал их общником. И это как раз свидетельствует тому, что ветви не отломаны совсем. Потому что если бы ветви были отломаны, тот, кто присоединялся, он не стал общником отломанных ветвей. Никак. Он присоединился к надломанным, надрезанным ветвям. Те, кто, если бы они были отрезаны, как можно быть общником им? Не превозносись над ветвями. Можно сказать, а, значит, вы себя не оправдали. Значит, для вас не предназначено благовестное спасение вообще не для вас. О чем мы вообще говорим? Бог не может вас спасти. Вы провальный проект. Вы провалили даже это. Павел говорит, и это то же самое неверие, как говорить, что это постыдно благовествовать в Риме. Это то же самое неверие, как говорить, что язычники не могут спастись. Сказать, что язычники не могут спастись, это обвинить Бога в бессилии, а обвинить Бога, что Он не может уже спасти Израиль, что Он оставил Израиль и взялся другую общину, это еще большая клевета на Всевышнего и еще большее неверие. В чем суть веры? Мы говорили, в чем суть христианской веры, что Бог любого человека может сделать праведником. Если мы говорим, что Бог Израиль не может сделать праведником, то это то же самое неверие. Поэтому привитые ветви не могут превозноситься над надломанными. Ты не превозносись над ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты держишь, а корень тебя. Не ты спасаешь Иешуа, а Иешуа спасает тебя. Не ты спасаешь Машеха, а Машех тебя спасает. Скажешь, ну да, но ветви-то отломились, чтобы не привиться. Но кто-то же подрезал зарплату-то. Подрезал-то зарплату предыдущему сотруднику, чтобы меня взять, значит, я, наверное, круче. Павел говорит, они-то надломились из-за неверия. Они надломились из-за чего? Из-за чего их вообще подрезали и как бы за их счет подключили другой? Потому что они должны были это сами делать. Эти ветви должны были к ним прирастать, от них расти. А поскольку так не случилось, то их надрезали, их надломали и так далее. Они отломались, они их надломили из-за того, что не верили в способность Всевышнего спасти язычников. Теперь, когда ты не веришь, если ты не веришь, что они могут, то ты тоже становишься неверующим. Ты чем присоединился? Верую, что Бог тебя может спасти. Всех может спасти, не только тебя. А если Он всех может спасти, и в этом твоя вера, то не стань неверующим опять, иначе ты пострадаешь. И в 21 стихе Павел пишет, если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя. Почему Израиль назван природным ветвем? Потому что Израилю дан закон, Израилю дан дух усыновления. Все это дано Израилю изначально. Израиль назван первенцем. И это преимущество, Павел говорил об этом, оно преимущество быть евреем, оно остается. В 22 стихе Павел говорит, «Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе. Если прибудешь в благости, если ты поймешь, что это милость Его, если ты поймешь, что это Его милость, что ты вообще на этой маслине, что это не за счет того, что ты лучший израильтян, то и ты будешь надлом. Но если и не прибудут в неверии, и привьются, потому что Бог силен опять привить их. Если они наполнятся верой, то и Бог наполнит их соединение с ними. Здесь слово благословение, присоединение, привитие – это, по сути, благословение. Когда Бог лишает благословения, происходит своего рода отсечение. Это не отсечение в полной мере. Итак, ты был отсечен от маслины дикой. Тебя забрали от дикой маслины. Тебя взяли от дикой маслины и пересадили тебя на природную ветвь. Если те ветви надламываются, то тебя именно отсекут. как тебя отсекли оттуда, если ты... Тебя смогли отрезать и привить, то тем более тех, которые только надломаны, тех тем более привьют. Бог тем более будет действовать через Израиля. И в 25 стихе Павел дает окончательный ответ на еврейский вопрос, на который он начал отвечать, в общем-то, с 9 главы, и который вытекал из главы 8. Что же будет с Израилем? В 25 стихе Павел говорит: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сией, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока не войдет полнота язычников». Когда человек согрешает, человек что-то ломает в этом мире. Любая наша ошибка приводит к какому-то непорядку, к какому-то действию, какому-то последствию. Чем выше человек по уровню, тем больше он может сломать. Самым высоким за всю историю на земле человеком, плотским человеком, был Адам. Его грех повлиял на все человечество. Он сломал очень многое, но с другой стороны, наш мир, наша реальность, она и существует из-за того, что произошло грехопадение Адама. Мы все работаем над исправлением Адама. Адам был призван к определенному служению и тоже должен был наполняться праведностью Божией, но он решил стать знающим добро и зло, решил как бы строить собственную праведность в рамках уже не одного взятого народа, но отдельно взятого человека. И он согрешил и пал, и его задача распалась на мириады задач, каждая из которых как досталась кому-то из нас, из вас. Каждый из нас рождается в мир с определенными задачами, которые изначально возлежали на Адаме. В Адаме должен был быть мир. Но произошло то, что произошло. И, собственно, на Израиль, как и на язычников, возложена определенная работа. Новый народ, тело Машеха, состоящее из Израиля и из присоединившихся к Божьему народу язычников, заполнит это тело, словно, как можно сказать, наполнится число тех, кто действительно подключен к этой работе. Придет полнота язычников, то есть язычникам полностью будет проповедано слово, и те, кто отзовется на это, те, кого Бог изначально предназначил, предвидел их пришествие, присоединение, тех Он и присоединит. Говорим ли мы здесь о предопределении? Нет, или точнее говоря, не совсем, потому что есть Божье решение, есть милость Божья, изменяются даже сроки жизни и так далее. Но на каком-то этапе какая-то полнота должна прийти. И во многом это тайна, но плерома, которое Павел использует слово для понятия полноты, шлемут, совершенство. То есть, когда у язычников возникнет совершенная вера, это может быть количественно, как мы говорим, это может быть качественно. Когда среди язычников родится полная, совершенная христианская община, либо количественно, либо качественно, тогда время язычников закроется. Слово «число» в 25 стихе – это вставка переводчиков, толкование переводчиков. Павел говорит о полноте язычников, поэтому никто язычников не считает, нет какой-то суммы сказать, что вот должно спастись миллиард или полтора, ничего такого. Когда придет полнота язычников, и тогда сказано, Павел говорит, 26 стих, Павел радикален в этом вопросе. Павел говорит: итак, весь Израиль спасется, весь Израиль спасется. Израиль – это единственный народ, о котором так сказано, потому что весь Израиль предназначен ко спасению. Как он спасется? Через свой остаток. Содом мог спастись 10 праведниками, и Израиль может спастись через свой остаток. Почему? Потому что Павел начал этот разговор с того, что сказал: если начаток теста свят, свято все тесто. Благодаря этому остатку Израиль и спасется. И тогда написано в 26 стихе: «Придет от Сиона избавитель и отвратит нечестие от Якова. И сей завет от меня, когда сниму с них грехи их, Дальше Павел объясняет. В отношении благовествования они враги вас, а в отношении избравленной – возлюбленные Божьи ради отцов. Действительно, Израиль очень озлоблен был, ну и сегодня, собственно говоря, это действует, хотя сегодня есть уже многие раввины и учителя, которые учат христиан. И тем не менее, озлобление как явление существует и по отношению к язычникам, и по отношению к христианам в частности. Павел говорит, про благословение они враги, но во всех остальных вопросах, в отношении к избранию, они, да, они остаются избранными. Каждый израильтянин предизбран Всевышним. И значит, этот остаток спасет всех благодаря этому остатку. На каком-то этапе Израиль обретет эту праведность. Ему откроется праведность Машеха через этот остаток. Павел объясняет и говорит, да, точно так же, как и в отношении нас обетования непреложны, точно так же и дары, и призвания Божии непреложны. Дословно, как бы, если взять слово, которое Павел здесь говорит, неотменимы. Бог не может отменить избрание Израиля, и Бог его не отменял. Как и вы были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и теперь, то есть непослушание их породило помилование вас. Так и теперь они непослушны для помилования вас, чтобы и сами не были помилованы. Они и остаются еще непослушными, но это служение вам, чтобы когда придет ваша полнота, и они были помилованы. Ибо Бог всех заключил в непослушание, чтобы всех помиловать. Бог поставил человека в такой цели, когда человек должен понять, что не надо строить лестницу из преисподней, не надо строить лестницу с небес, что, как говорит традиция, Адам Аришон, совершенный первый Адам, был ростом с земли до небес. Не имеется в виду, что Всевышний слепил такое здоровенного такого голема или такую огромную куклу. Имеется в виду духовный рост Адама. Праведность Всевышнего оправдывает, соединяет через человека небеса и землю. Достаточно для этого только старания человека следовать этой праведности. А для того, чтобы следовать этой праведности, надо ее делиться, надо разжигать костры. Надо, чтобы ты устами исповедовал ко спасению других, надо, чтобы ты приводил других, чтобы это работало. И Павел восхищается мудростью Всевышнего. То, что он изложил, это удивительно. Петр говорит в посланиях Павла, есть нечто неудобовразумительное. Неудобовразумительное – это совсем не обязательно значит, что послания Павла непонятны, хотя действительно трудно сказать о Павле, что он понятен. Павел говорит о богатстве премудрости Всевышнего. Павел пытается объяснить своим читателям чудеснейшие вещи. И Павел говорит в 33 стихе о бездна богатства и премудрости и видении Божие, как Господь все просчитал и предусмотрел, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его. Кто познал путь Господень, кто был советником ему, и кто дал ему наперед, чтобы он должен был бы воздать. То есть никто Всевышнему ничего не сделал, мы Всевышнему ничего не можем дать, ни наперед, ни потом, ни взамен. Ибо все из Него, и им, и к Нему, все, что существует, все, что происходит в этом мире, происходит от Него, делается им и для Его славы. На такой ноте Павел заканчивает свой стих. И мы заканчиваем, собственно, здесь тему отношения евреев и церкви. Повторим. Павел говорит, что Бог дал Израилю неотменимые обетования. Мы не видим и не знаем, что Всевышний производит в Израиле. Что даже среди избранных постоянно происходит падение, и от падения, и снова восстановление, это 9 глава, что основная проблема Израиля не в том, что он злой, не в том, что он плохой, не в том, что он не искал праведности, а в том, что он не искал праведности для других, и за это он был наказан словно проказы, временно выведен за стан, для того, чтобы у язычников было возвещено совершенство веры, и когда они исполнят это служение, когда придет полнота язычников, и Израиль будет восстановлен, и от этого будет большое благословение, и в этом великая мудрость и совершенство Творца. Слава Ему! Можем вместе с Павлом повторить: кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, кто станет советником Его, если дословно, кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать, ибо все из него, им и к нему, все им делается. Он тот, кто причина, он тот, кто действие, и он тот, кто следствие всего. Ему слава во веки. Аминь. Господь да благословит всех тех, кто изучает Писание по всему миру, всех тех, кто ищет славы Господней, всех тех, кто проповедует Писание, кто благовествует в Писании, всех тех, кто служит Всевышнему, здесь ли, там ли, там, где Он поставлен.